была последняя великая победа советской армии, это Чернобыль.
Почему это не было объявлено в новостях? Почему это скрывали?
Многие даже просили не сообщать после обследования, какую дозу облучения они получили. То есть надо работать прежде всего с первоисточниками, с документами.
Здравствуйте, друзья, это канал Station Marks, и сегодня у нас в гостях сценарист и режиссер документального кино Михаил Хлюстов. Михаил, здравствуйте. В 2016 году у вас вышел документальный фильм «Ангелы Чернобыля». Вот расскажите о процессе работы и с какими стереотипами вам пришлось расстаться при работе над фильмом.
Ну, прежде всего, сама по себе история этого фильма очень интересна. Я, когда работал в «Ударной силе», у нас достаточно много было связано с Чернобылем, но тема, я чувствовал, очень тяжелая. Она непонятная. И поэтому не хотел браться. Но тут в 2010 году ко мне подошел, на меня вышел странный человек, полковник авиации, и предложил, оказалось, что он бывший афганец, бывший чернобылец, и вот то, что подвиг авиации на Чернобыле мне освещен за эти годы, его очень смущало. И он, в общем-то, попросил, чтобы я там посодействовал съемкам фильма и заодно был режиссером. Ну, в общем-то, все это началось, завертелось. Поначалу вот, в телекомпании «Останкино» это все пошло, там были сняты какие-то первые вещи, но потом оказалось, что фильм никому не нужен.
Удивительно.
И, собственно говоря, производство остановилось. И тогда этот полковник, Валерий Шмаков его зовут, взял, внес личные деньги. Поскольку он жил в Твери, ему даже пришлось брать кредит. И в итоге, когда закончилось это производство, он как-то надеялся, что они отобьются, но фильм в итоге практически никуда не взяли. И ему пришлось даже квартиру свою продать, чтобы этот фильм вышел. Дальше мы попытались... Ну, Первый канал фильм забраковал сначала, пытался еще внести какие-то коррективы.
А почему забраковал? Чем не понравилось?
Тема не актуальная, говорили. Да. Собственно говоря, тогда это шло к юбилею Чернобыля, 25-летию.
И не актуальная все равно.
Да, и тут еще Фукусима бахнула, и у меня там было изначально и про Фукусиму, и сравнение их. Вот сами ликвидаторы, вертолетчики говорили, вот как они работали в Чернобыле, как в Фукусиме. Все казалось бы актуально, никак. Потом в 2013 году мы как-то это все доделали, переделали под канал «Звезда». Сдали туда.
Для «Звезды» как раз.
Да. Тема, казалось бы, актуальная. Сдали туда, все исчезло. Ну, там нюанс дело в том, что там присутствовал генерал Антошкин, который был в комиссии по ликвидации, а он был в некотором конфликте с Пимановым, который... Ну, они там чуть ли не судились, и поэтому, собственно, и на «Звезде» тоже. Потом проходит время, 3 года, и тот же Антошкин, который уже возглавляет клуб героев Советского Союза и Российской Федерации, он под юбилей находит деньги. Вот. Мы делаем с этим фильмом небольшие переделки, и его берет такой канал «Время». И, наконец-то, он проходит как-то эфир. Ну, эфир...
А это кабельный канал?
Да, он такой полукабельный. Это дочка Первого канала. И еще он берет правительственные газеты и выкладывает на своем сайте. И до сих пор на Ютубе. Ютуб-канале правительственные газеты. И вот он там висел. Ну, там его посмотрели. Там, кстати, очень помог «Тупичок» Гоблина, который тут же прорекламировал этот фильм. И, собственно, там первый был ажиотаж, был связан с этим. Дальше.
Сейчас тоже можно, да, в Ютубе его посмотреть?
Да. Он
«Ангелы Чернобыля»,
«Ангелы
Чернобыля», да. Да.
И проходит время, выходит этот HBO сериал.
И я нашумевший.
Да, и мне начинают звонить летчики. А дело в том, что с этими летчиками мы сдружились в процессе работы над фильмом, вот всей этой эпопеи, они мне начинают звонить и говорить, там что-то происходит на Первом канале. Нас зазывают сниматься. А мы говорим, вот есть «Ангел Чернобыль», покажите его, а мы уже снялись, больше не хотим. И тогда мне раздается звонок. И говорят, вы не хотите продать права на этот фильм Первому каналу? Я говорю, а в чем дело-то так?
Внезапно.
Да. А вот, ну и там выясняется, что, собственно, очевидно, сверху. Ну, такое, поскольку я достаточно долго работал с Первым каналом, через, и там, когда начинается вот такая резкая возня, это значит, там кто-то сверху уже указал, что надо дать наш ответ. И вот они, ну, я приехал, говорю, что нет, собственно говоря, я какие-то деньги за все это получил, и уже это все давно забыто, а вот продюсер Шмаков, ему надо как-то компенсировать. Ну, они какие-то там деньги выделили, ну, в общем-то, как оказалось, для Первого канала достаточно большие, не буду называть сумму, поскольку это оговорено. И вроде бы этот фильм должен был анонсирован на 22 июня. Нашли тоже. Да, сначала 17-е, потом 22-е, потом все-таки...
Этого года?
Да. Угу. Но потом даже ТАСС сообщил о пресс-конференции Первого канала, что, дескать, много материала, фильм задерживается. И даже, по-моему, где-то этот сценарист канала HBO сказал, я знаю, на Первом готовится ответ. Но вы знаете, я делал все это не ради того очернения, а того, чтобы показать подвиг простых вот советских там,
ну, понятно.
Да, простых советских рабов, как я понял. Угу. Ну, в общем, сейчас это все висит, и пока что неизвестно, как выйдет, но, в общем-то, такой хайп поднялся, который, собственно, и я ожидал, считайте, 9 лет.
Ну, а получается, он выйдет в итоге-то?
Мне пока точно ничего не известно. Ну, говорят, что вы...
Но они его как-то редактируют, насколько
нет,
я понимаю,
они делают такой сборный микс на 45 минут, и, собственно говоря, они взяли все, что, значит, вот мой фильм, взяли фильм еще про Легасова, который тоже не вышел, который делался для Первого канала, и который Первый канал, самый упорный, не, там, тоже более 5 лет отвергал.
Ну, не актуально.
Да, все было не актуально. А вдруг раз... Вот появился информационный повод. Еще третий какой-то фильм белорусский. Из этого они собирались сделать микс. Но потом выяснилось, что вот вроде не уходит. Ну, честно говоря, я их понимаю. Они стоят перед таким достаточно сложным выбором. Или рассказывают все, как было на самом деле. А это значит, что, собственно, победили. Там была одержана. Да, это победила советская армия. Я, собственно, в фильме так и говорю, что это была последняя великая победа советской армии, это Чернобыль.
Насколько это выгодно Первому каналу?
Да, ну вот, а поскольку у нас концепции победили вопреки, а с другой стороны, это тот же американский сериал, только с другой стороны мы дадим, но это никакого ответа не получится. То есть они достаточно... Плюс еще, естественно, все эти фильмы делались и переделывались с большим трудом, материал там подобран очень плотно, и там он лежит в линии повествования. То есть это все, сюжет, фабула, все там выстроено. И там, собственно говоря, уже что-то убрать, вставить очень тяжело. Ну, собственно говоря, вот это все, что связано с фильмом. Но самое главное, конечно, не это, не хайп, а то, что, собственно, с чем я столкнулся, когда начал работать над этим фильмом. Я, в общем-то, пребывал в той вот этой перестроечном таком... коконе информации, надо сказать, хотя, в общем-то, такой человек просоветский.
Забвение какое-то.
Да, даже не забвение, это вот он был создан. Дальше, когда, собственно, там очень много всякой информации, вот я нашел такое интервью короче, которое он давал, когда он приехал туда, в Чернобыль, и он своим сторонним взглядом вдруг стал обнаруживать, что там сплошной бардак, непорядки, все такое, и он там как-то пробился к Яковлеву, который тогда был идеолог, начинающийся перестройки. Ему все это рассказал. Тот говорит, о, вот это нам как раз и надо. Вот такой человек нам и нужен. Он его отвел Горбачеву. Горбачев, а вы не хотите стать там главным редактором «Огонька»? И понеслось. И, собственно говоря, карьера большая, короче, как рупора перестройки, она и началась. И, собственно, потом «Огонек» стал таким предвзятым. Ну, дальше, собственно, это все распространилось на фильмографию о Чернобыле. То есть я вот сколько там фильмов не смотрел, ABC, NBC, там, BBC, все эти. У них примерно один и тот же прием. Они берут какого-то бывшего жителя там Припяти или Чернобыля, привозят, вот там, скажем, какая-нибудь девочка или какой-нибудь... уже не молодой человек ходит и говорит, здесь был мой дом.
Ну,
и
понятно.
Такое слезная начинается, такое выжимание слезы. И под это накручивается, что была такая трагедия, что все это вот так было, то есть там и как бы и с одной стороны вроде бы и людьми закрывали, не щадили, с другой стороны вот прошляпили это вот большое как бы, ну и дальше это, из этого выводятся большие. Но самое главное там во всем этом был такой основной тон всех этих, это такое выжимание слезы вообще, такой какой-то стон и плач по чернобыльцам, Чернобылю, и вот они такие. И, собственно говоря, люди героически представали такими, ну, чуть ли не мямлями. И когда я стал с ними работать, оказалось, ну, собственно, это летчики. А летчики это, ну, это без преувеличения элита. Потому что, прежде всего, это люди физически здоровые, с достаточно...
Интеллектуальные.
Да, у них, ну, у них просто такая специфика. То есть они должны постоянно смотреть, высчитывать огромное количество приборов, их показания, там, остатки топлива, направление ветра, все это вещи. То есть это они постоянно, еще у них такой компьютер работает в голове, когда они... И это все их выстраивает. Плюс еще, естественно, высокая дисциплина, высокое чувство ответственности и прочее. Да, и... Ну и как всегда, собственно, я с ними давно, с летчиками-то я уже летал-то очень много, и снял про них достаточно, в общем, обнаружил, что да, это все те же самые советские люди, которые очень самоотверженно исполняли свой долг. Но еще что меня поразило, что чем больше я поднимал документов, тем больше меня поражало, насколько была мощная машина советской армии и вообще советского государства. То есть все, что... то есть все сюрпризы, которые выдавал этот реактор, и все, что вокруг происходило, это или уже на каком-то изначальном уровне было высчитано и уже было решено, или это делалось вот оперативно во всех, на всех таких, уровнях. Да, да. Вот меня поразил совершенно такой факт интересный, что... Туда подогнали со всего Днепра, собрали Днепровскую речную флотилию. Поставили эти корабли, их покрыли листовым свинцом. И еще взяли, у них же эти мощные дизеля стоят, и там и генераторы. И вот они скинули на берег кабели от этих генераторов. Это оказалась седьмая степень защиты реактора на случай отключения электричества. То есть оно подавалось непосредственно с работающих энергоблоков, подавалось через центральную систему, через локальные системы. Плюс еще там стояли дизеля, разумеется. И все это все. И вот уже это была седьмая степень страховки. То есть, что бы уже ни случилось, станция не была бы обесточена, и ничего бы такого не произошло, как позже произошло у японцев в Фукусиме, когда все это вырубилось, и, собственно говоря, уже стало неуправляемо, невозможно было ликвидировать. И так практически во всем. Ну, поскольку вот фильм лежит уже 3 года, там появилось очень много критиков. Ну, не так много, но появились. И вот,
либералов?
Да?
Либералов?
Да, я даже не могу сказать либералы. Там одни такие, вот, знаете, заклепочники, которые, собственно говоря... У меня там были некоторые вещи, которые, ну, скорее всего, я как бы пошел на поводу продюсера. То есть это вот была такая ошибка. Когда я написал, что там... загорелось 1200 тонн графита. Он мне сказал, это другой был продюсер уже там, который со стороны Останкина отвечал, говорит, а что так мало? Кто там будет считать? Да. Кто там будет считать? Да.
Документальные фильмы так снимают?
Да, ну, вы знаете, это еще совсем. Десятки, напиши десятки тысяч тонн. Вот это впечатляет. Ну, хорошо, написал я, так и прошло, так и осталось. И мне до сих пор пишут, что вот ошибка, там было 1200 с чем-то там тонн графита, и вот это горело. Ну, плюс еще огромное количество людей, которые или посмотрят один фильм, или прочтут какую-то одну статью, и вот они знают правду, прибегают и начинают говорить, что там в реакторе не было горючего. Ну, во-первых, там осталась половина, поскольку, ну, соответственно, когда происходит взрыв, все, что внизу, остается внизу. И вот туда, да, это все, что выкинуло это в основном в зал реакторный. То есть там реактор у него, по-моему, размер был 12 метров шириной. Или около того, ну, не более. А сам зал, он, по-моему, 30 метров. И в итоге В основной, ну, половина этого горючего оказалась в этом зале 30 метров. И, собственно, его так и называли реакторы, потому что, ну, там разницы-то особо никакой, все вот что были.
Но говорят же, что вот в либеральных СМИ, когда обсуждали фильм, не этот сериал «Чернобыль», что на самом деле там и эта халатность большая вот этих вот всех, значит, сотрудников, и потом, что людей не предупредили, когда это все случилось.
Вот насчет предупреждения и людей, это здесь отдельное. То есть я работаю...
Какая ужасная эта тоталитарная
система. У меня в
фильме
снялось два члена госкомиссии по ликвидации, которые непосредственно работали. В том числе тот же Антошкин, который был там практически с самого начала. Значит, одним из самых больших вот камней преткновения, когда комиссия приняла приказ о эвакуации. То есть сам, непосредственно комиссия, она собралась где-то, ну, в районе 4 часов, правительственная, прибыла туда, и на месте они в 11 часов начали обсуждение. И, собственно, решение, оперативное решение об вывозе было принято вот ночью, а сам в 7 часов утра была уже дана четкая тактическая команда, чтобы в 2 часа дня мы вывозим их. Но на самом деле была еще одна комиссия уже тогда, но она еще до конца не была сформирована, но с самого утра 26-го уже стала собираться такая группа, которая потом превратилась в республиканскую комиссию, украинскую СССР, по ликвидации последствий. То есть она работала непосредственно и как бы окучивала, собственно, не в самой зоне. И председатель Совмина Украинской ССР тогдашний Александр Лешко принял решение уже утром 26-го собрать в Киеве все автобусы и, собственно говоря, направить их. И эта колонна убыла где-то во второй половине дня и шла туда до вечера. Это было 1250 автобусов, еще 350 разных других машин. Скорых, там, пожарных, все-все-все прочее, на всякий случай на эвакуацию. Собственно говоря, не предупреждение было тоже, в общем-то, до прибытия комиссии. То есть сначала там, естественно, народ растерялся, но на самом деле никто ничего не мог понять, и никто не знал. Не было объективной информации, когда все выброс, насколько это серьезное, что, как. Но уже понимание было, что что-то серьезное. И в середине дня тоже, 26-го, значит, туда были расставлены наряды милиции и КГБ. Причем КГБ, как со слов тех же членов комиссии, понесла самые большие потери. То есть, но эти данные, то есть, это, то есть, они не фигурируют нигде, поскольку это совершенно... Ну, была тогда секретная информация, сейчас она не то есть, до половины личного состава потеряла именно КГБ. Поскольку милиционерам раздали ОЗК, ну, это комплект химзащиты общеармейский, там с респираторами, но в целом они стояли и их сменяли. А эти стояли на внешнем оцеплении где-то более 12 часов. То есть к вечеру 26-го уже практически в каждом подъезде, у каждого подъезда или у каждого дома стоял оперативный сотрудник или милиционер, говорил, следил, чтобы они открывали окна. Всех, на самом деле,
предупредили. Именно на месте событий.
Да-да, вот в Припяти.
Они возмущаются, почему это не было объявлено в новостях, почему это скрывали.
Интересно, а где было объявлено в новостях? Вот была Three Mile Island авария. Там сначала тоже пару дней скрывали все это, ну, там какой-то период. Как только это объявили, там сразу же в поселке атомщиков и вокруг этой электростанции, это 79-й год, по-моему, в Америке, там авария-то была не самая большая. Но, тем не менее, там все сразу же ломанулись.
Началась паника.
Да, и то есть по разным данным, по одним погибло 18, по другим 25
человек.
То есть
это человек. Было чревато.
Да-да, это все понимали, что паника – это самое страшное. Кстати, народ потихонечку начал уезжать из Чернобыля, из Припяти уже днем 26-го. И это был неконтролируемый поток, но он был не сильный такой. И дальше уже запретили уезжать, и сама эвакуация стала проводиться уже, собственно, днем. Людей обманули. Да, да? Совершенно да. Четко обманули. Сказали, вы вернетесь сюда через пару недель, поэтому возьмите с собой только деньги, документы и все необходимое. Ну, вот как бы минимальный.
Как можно обманывать людей?
Вот да, да. Ну, а как? А вот представьте, там, вы вывезли они, по-моему, там, около 45 тысяч человек в течение 2 часов. При этом, кроме того, было подогнано там не только эти автобусы, там еще 2 поезда было больших подогнано, 2 состава, которые их развозили в разные стороны. И уже было определено, там, пионерские лагеря, санатории, все-все, куда первым вывозят этих людей. Там уже даже персонал был для первичных осмотров.
А, даже, ну, куда доставить?
Да-да, то есть все уже, то есть это было решено буквально вот за несколько часов. И, ну, там была местная, естественно, трансляция о том, что, ну, и все и так сами понимают, поселки Атомщиков, что это не сам, что тут что-то не совсем правильное. Поэтому все в общем, прекрасно понимали. Ну, и вот так был вывезен.
А вот сейчас, например, если бы случилась такая катастрофа, ну, вдруг, то...
Это был бы кошмар, честно говоря.
Как вы думаете, как бы сработало наше правительство, оперативные службы?
Они сработали бы точно так же, как срабатывают всякие правительства. Точно самое было у японцев, например. Что я, собственно, говорил, ну, с разными тоже военными, МЧСниками по этому поводу. Что, ну, у них вообще системы частные, и там, когда проходил этот сигнал, и там принималось, пока это дошло, прошло около, ну, примерно было потеряно около 20 часов. Хотя вот они там, со флота у меня знакомые говорят, да, в общем-то, проблема-то была, выеденного яйца не стоило. У них там есть база Йокосука, на которой стоят боевые корабли. Ну, там привезти корабль... Там, ну, несколько часов надо в экстренном режиме, чтобы он собрался и вышел.
Частные?
Нет, а? Нет, это военные корабли, эсминцы ВМС Японии, ну, там у них армия самообороны Японии, ну, это не важно. Он бы, ну, буквально там пару часов хода, и он уже у этой Фукусимы. Он точно так же разворачивается, сбрасывает кабель, врубает свой генератор, и все, они его подключают. И, собственно говоря, никакого обесточения станции нету, никаких аварий вообще нету. Но пока весь этот сигнал проходил, все время было потеряно. То есть там сначала стояли эти генераторы, потом они вырубились, врубились батареи. Батареи этих хватало аккумуляторных на 12 часов. Вот этих 12 часов хватило бы, чтобы предотвратить трагедию. Но вся вот эта как бы, ну, инертность японской системы, как оказалось, очень большая. Там кто-то потом публично брал на себя ответственность, ну, брали на себя ответственность. Что такое, скажем, была ответственность советского правительства в те времена? В Чернобыле побывало все политбюро, за исключением 2 человек, которые вот это тоже чернобыльцы не могут простить Горбачеву. Не было Горбачева, не было Яковлева. 2 основных людей в перестройке. Все остальные, тот же Рыжков приехал. Смотрите, все члены политбюро, практически все ЦК было там на месте и смотрел ситуацию. И, кстати, их вмешательство очень сильно помогло, потому что они приезжают, был отселен, была отселена Припять, был отселен Чернобыль. Но при этом забыли про в сельский район. И он говорит, а что у вас тут трактора пашут? Что картошку сажают? Вы что, сдурели? Это уже никогда ничего не понадобится. Всех, это Рыжков как раз, тот знаменитый плачущий большевик, всех их буквально вот в тот же день и отселили. То есть, ну, то есть, да, это забыли. То есть не было такого. То есть вот военным приходит приказ отселить Припять, отселить Чернобыль, они действуют. А в остальном...
То есть, получается, ровно все наоборот. Да, вот да, как да. Показывают, что люди вопреки, и людей бросили, и их обманули, и вот не предотвратили.
Ну как, там, говорю, делалось все. Туда были сразу брошены войска. Была там вот, Чапаевская дивизия, 25-я знаменитая, брошенная. Она занималась зоной отцепления. Она в течение 10 дней они прорубали просеки и создавали просто полосу обороны. То есть там, собственно, по-военному ставили эти несколько рядов колючей проволоки, там обвалки, все прочее, чтобы никто никого... Дальше туда брошены были внутренние войска для того, для охраны периметра. Плюс еще там отдельно летали вертолеты, выслеживали, чтобы никто не проникал, потому что, естественно, мародеры разброшены огромное количество, и их отлавливали. То есть, я говорю, практически на всех этапах всегда работала очень жесткая машина. Естественно, это стоило людям достаточно больших, кто там был задействован. Еще один такой нюанс, о котором я хотел бы сказать, что, естественно, вот когда в перестройку говорили о больших жертвах Чернобыля. И там сразу пошло завышение цифр пострадавших, погибших. Mm-hmm. А сейчас у левых появилась такая тоже нездоровая тенденция. Mm-hmm. Они, пытаясь опровергнуть вот эти цифры, начинают их очень сильно занижать. А, говорю, ну, и получается, что, собственно говоря, да, это как там, ну...
Ерунда какая-то.
Да, ерунда. Угу. Хотя это, естественно, не ерунда. То есть прямых потерь там было не так уж много, вот, непосредственно, которые умирали, ну, буквально в первые дни. Но вот я в 11-м году, то есть прошло 25 лет там, после Чернобыля, по тоже это данные о здоровье летного состава военного, они считаются тоже секретными. Но какие-то часть была рассекречена, какая-то так она была закрыта в кулуарных вопросах. Мне все-таки удалось выяснить, что сколько примерно прошло на Чернобыле летчиков, на членов экипажа, угу. Потому что там есть машина по 6 человек, экипаж.
Так, и сколько?
Примерно так около 6 тысяч. Но там привлекались еще и внутренние войска, и даже потом гражданских летчиков стали привлекать в большом количестве, ну, относительно большом, около 150-200 человек гражданских прошло. Собственно говоря, на вот где-то 11-й год потери 6 тысяч составили более 1000. То есть основной диагноз – онкология. И дальше вот можно по моему фильму посмотреть, собственно, за 5 лет, который был снят фильм, и дальше у меня там сплошные рамочки. То есть вот человек был, и нету. Тут вот я его снимал, он сгорел. Все онкология, онкология, онкология. То есть потери, ну и среднестатистические потери на этот возрастной составляют где-то, ну, превышение в 2-3 раза онкологии. Угу. По с тем же выборочным составом. То есть там же есть еще контрольная группа. Это те, кто тогда воевал в Афганистане и не попал, собственно, в Чернобыль. Хотя очень много из Афганистана потом было брошено в Чернобыль. И там вот по контрольной группе у них в онкологии раза в 3 меньше. Но угу. Это еще не все. Дело в том, что там это совершенно неучтенный фактор, который нигде не отсвечивал. То есть никак. То есть о нем говорилось, но только говорилось. Это люди сразу поняли, ну, достаточно умные люди, что многие даже просили не сообщать после обследования, какую дозу облучения они получили. Потому Почему? Что говорят, вот сейчас мне скажете, и я с этим буду жить. И буду считать себя приговоренным, и, собственно, и дальше я, собственно, из этого приговора и последую. Нет уж, нет уж. Вот сколько у меня официально есть, а они все, чтобы их не списали с летной работы, они записывали себе гораздо меньшее количество пролетов. Ну, плюс еще потом выяснилось, что и сам поток излучения, который они подвергались, был выше расчетного раза в 3. То есть засчитывали за один пролет над реактором один рентген. По 25 рентген ты все, свою дозу принял, уходи. Но оказалось, что, в принципе, то есть это 75 100 рентген. А 100 рентген – это уже прямое списание. Но люди там получали гораздо больше. Плюс они еще изначально, особенно кто первый прибыл.
А зачем? Это чтобы спасти? Ну, вот зачем они это делали?
Что имеется в виду, что спасти?
Ну,
был установлен на третий день лимит полетов, 25 рентген, все. Для того, чтобы ты еще остался на летной работе, чтобы тебя пожалуй.
Чтобы работу не потерять? Ну, то есть, в чем причина? Почему они так
ну,
рисковали?
Да, ну, как?
Просто чтобы не потерять
это работу? Ребята, которым ну, вот, лет по 30-35. Ага. Они вот недавно закончили летное училище, эти 10 лет назад. Они вот уже получили там капитаны, майоры. Они прошли там многие Афганистан. Ну и вообще там все начиналось. Им еще летать и летать до пенсии, собственно, до выслуги не налетались. А тут тебя расписывают, и ты у тебя лишаешься практически все, смысл жизни для тебя потерян. Поэтому они уменьшали количество полетов. Ну и, собственно, дальше... Но и там оказалась еще следующая, собственно, засада. Не так бы оказалась страшна прямая радиация, которая была изначально. И даже пыль не столь была страшна, хотя тоже это неприятно. Но когда стали бросать свинец туда, в реактор, свинец, у него температура плавления 300 градусов. А там в реакторе было до 1000. Соответственно, он испарялся, шел. И уже попав в организм летчика, он там оставался и, и служил постоянным источником излучения. Поэтому вот у шахтеров та же была проблема, которые рыли эти туннели туда, они тоже, то есть повезло тем, кто еще не снимал этот респиратор и которым не засасывал тяжелые частицы. Как только она попадала, все, у тебя в организме постоянный источник и, собственно, выгорание.
Это действительно вот огромная трагедия. И получается, вот сериал, который вышел, там есть доля истины? Вот чем-то он вам понравился? Можете какие-то плюсы?
Я, честно говоря, посмотрел только несколько фрагментов. Я, собственно, не собираюсь его критиковать, потому что за меня это сделало уже гораздо больше.
Точно.
Лучше... То есть я хочу рассказать, что было, а не то, что там говорят в сериале. Ну, я вот видел вот фрагмент «Шахтерами». То есть это все, естественно, ерунда, поскольку я буквально недавно съездил в тот город, где этих шахтеров вербовали. Ну, откуда их забирали. Ничего такого не было. Они прекрасно, эти шахтеры знали, что их министр – это тот же самый шахтер бывший. То есть И шли они, собственно говоря, ну, надо, значит, надо. Это советские люди. Надо, значит, надо. Надо спасти страну. Ну, спасем, значит, мы мобилизованы.
Ну, а вот эти режиссеры, которые делали этот фильм, они не изучали документы, как вы? Или что? В чем причина того, что они так все переврали?
Мне сложно за них... Я думаю, что, собственно говоря, выйти из-за рамки тех стереотипов. Плюс, как я понимаю, они взяли консультантов из Украины, которые, собственно...
Из современной.
Ну да, естественно. Ну да. И они, естественно... А на Украине Чернобыль вообще чуть ли не диверсия против украинского народа, геноцид, все вот это. И, собственно, под это... то просто уже мозги так работают, даже если человек будет пытаться придерживаться каких-то объективных фактов, все равно, если он настроен, что вот голодомор и геноцид, то все равно, сознательно и нет, он будет выдавать, что вот все это было подсорвано. На самом деле, с причиной аварии, когда я стал разбираться, это вообще что-то странное. То есть вот сработало только три официальные союзных комиссии. Одна была, собственно, комиссия по ликвидации, комиссии по расследованию и причин катастрофы научной, еще была, работала объединенная следственная комиссия по установлению причин, кого сажать. В общем, короче, кто виноват, кого сажать. И если поднять эти документы и посмотреть заключение, собственно, что вызвало аварию и как она произошла, то оказывается, они не стыкуются, мягко говоря, выводы всех этих трех комиссий. То есть у всех свое отдельное мнение. Это еще не учитывая тех количество локальных комиссий, которые работали. То есть из причины...
И на что опираться?
Вот. Ну, здесь надо как бы... Вот у меня есть такой критерий, поскольку я взял около 50 интервью с этими чернобыльцами, и я, в общем-то, когда их сопоставляю, практически нет противоречий. Если люди говорят все примерно одно и то же, нет противоречий. Потому что, на самом деле, когда ты вот разбираешь сложный случай, берешь интервью и с многими участниками, они вольно или невольно проговариваются. И ты понимаешь, что что-то вот где-то они или скрывают, или кто-то тут врет, и все. И дальше, это, чем больше ты, у тебя участников интервью,
выборка должна быть.
Да, то тем больше ты, дальше у тебя складываются объективные картины, несмотря на то, что все говорят совершенно разные, в общем, похожие вещи. То есть ты видишь, этот хочет перекрыть командира, командир там говорит, что я тут туда все. В общем, все выясняется потом, как это было на самом деле. Точно так же. То есть надо работать прежде всего с первоисточниками, с документами непосредственных комиссий, которые, ну, естественно, они все, каждое там ведомство прикрывало свою задницу. Тот же Минатом, те еще, в общем. Но в итоге, когда ты соберешь эту объективную картину...
Да,
ну,
это в фильме вашем есть, да?
Нет, этого нет, там слишком короткий. Моя задача была, собственно, рассказать о людях, которые это делали, то есть как они работали, собственно... Ну, это там видно, хотя есть какие-то нюансы, которые не вошли просто в силу, или хронометража слишком маленького, или просто, все не воткнешь. Например, с этими биороботами. То есть, я, честно говоря...
То есть, вы это сняли, у вас просто материалы остались, но фильм не вошел.
Да. То есть, я изначально еще не хотел говорить, вот вертолетчики, они вот... Это главные, кто спасли. То есть То есть всегда надо упомянуть и пожарных, конечно, и шахтеров, и таракановцев, и показать все, что все старались, что это был общий подвиг. Просто я рассказываю о летчиках, а на самом деле там было очень много чего интересного. И это вот связано с крышей, с таракановцами, со всеми прочими. Там изначально они попытались сбрасывать с помощью роботов. Но поскольку шло очень мощное излучение, то управление было невозможно из-за того, что радиосигнал не доходил. Тогда они взяли операторов этих, посадили и протянули кабеля и стали ими. И, кстати, там и использовали японские, которые практически тут же вышли, эти роботы из строя. Mm-hmm. И тогда стали использовать марсоходы, которые у нас разрабатывались, и луноходы специального для освоения Марса. И там уже они были на таком уровне, что они, собственно говоря, ездили по этой крыше, хватали захватами, сбрасывали с крыши трубы, там все такое. Но и управлялись они по кабелю, собственно, сигнал. Но все закончилось тем, что вышли из строя операторы, потому что они сидели в таких, типа броневых капсулах, следили за этим через стекло, но все равно доза шла. И как только они получили там за критические дозы, их убрали. Тут встал вопрос о сбрасывать надо, время идет, и выводили вот этих таракановцев, так называемых, которых там по 40 секунд выходили, сбрасывали. Ну, там мне рассказано, что они вкладывали в сапоги пластины свинцовые, так или иначе. Ну, и дальше, собственно, пока все это происходило, люди понимали, что это вообще-то малопроизводительный труд. И тогда те же вертолетчики придумали такую систему, называется промокашка. Это такая платформа, и у нее очень липкое дно. И они цепляли, опускали камни эти, трубы прилипали, они их раз и сбрасывали. И дальше следующее. Но тут тоже возник нюанс, о котором не сказано, что чтобы платформа легла ровно, надо было еще два человека. И, собственно, опять выходили на крышу люди, и опять ее ровно. А на них еще, соответственно, вертолеты. Дым. Но, с другой стороны, когда у тебя выбегают на 40 секунд отделение, или когда выходит два человека, это уже была большая разница. То есть это было очень много людей спасено. А дальше, вот кто это делал, к нему уже, собственно, постперестроечные времена обратились ветераны. Вот мы тогда с вами работали, а сейчас у нас проблемы, протезы. Оказалось, что около 400 человек, кто выходил на крышу, они, в общем-то, остались живы. Но ноги им пришлось отрезать. То есть такие, в общем-то. И это там.
Ну, то есть, тем не менее, вот изучив все документы, можно сделать вывод, что, несмотря ни на что, максимально эффективно сработала вот эта система.
Да, армейская.
Армейская. Люди с большой самоотдачей пытались предотвратить эту ситуацию, как-то нивелировать, в общем, последствия, сгладить. А вот сейчас есть какая-то опасность? То есть...
Да, разумеется. Ну, прежде всего, те же станции на Украине, которые, собственно, эксплуатируются в таком мощном режиме, поскольку у них там с энергетикой. И у них проблемы уже, там замены и все прочее. Ну, станции стареются, понятное дело. А такого финансирования на обновление, на безопасность, я думаю, нет. И это большое, как бы опять вот новый Чернобыль там возможно. Но, с другой стороны, просто уже нет такого количества людей. Просто вот вертолетная авиация, она сейчас на порядок там меньше народу. И на порядок меньше вертолетов, и на порядок меньше всего. Есть, конечно, опыт, и очень многое тогда делалось просто вот по наитию или как эксперимент. Ну, вот как японцы, например, лили воду на своей станции, тоже пытались сделать и в Чернобыле. Но как только вода там доходила, а там уже на высоте где-то 200 метров, там температура 160 градусов была. Вот вертолеты летали на этой высоте, даже ниже. Там 160 градусов у тебя за бортом. Там обдавало людей просто, мам, не горюй. Там вообще вертолет не должен лететь. Но они разгонялись, проходили на большой скорости. Все это, как бы, сама эта система сброса. Там была сделана просто титаническая работа. Они собрали всю авиацию со всего Союза. их быстро обучили, построили систему, и они вот шли просто таким конвейером. Ну, там еще была сложность, это тоже в фильм не вошло, что там три типа вертолетов, Ми-26, Ми-6 и Ми-8, они у них разная грузоподъемность, разные, соответственно, скорости, зависания и прочее. И вот они все поднимались, шли, вставали в один ряд, сидели наводчики, давали команды на сброс, и они вот так один за другим сбрасывали все эти грузы туда, в этот в реактор, его закрывали бесконечным конвейером с утра до вечера. Угу. Садились, тут же грузились, и опять поднимались. И вот, чтобы организовать вот этот конвейер, потом, естественно, большая часть этих вертолетов была там оставлена, потому что происходило заражение вертолета, ну, его еще можно там было дегазировать, деактивировать какие-то кабины там еще, а вот двигатель, он же засасывал огромное количество пыли.
Ну, вот получается, три комиссии было, которые пытались выяснить причину. Вы сказали, что мнения расходятся у них в том числе.
Да.
Так получается, что какие-то разработки сейчас идут в этом направлении, чтобы вообще эта ситуация не повторилась в будущем?
Ну, я так понимаю, что...
Надо же было проанализировать, ну, да, найти причину, прийти к какому-то общему знаменателю.
Ну, там, собственно говоря, как таково, это все-таки проводился эксперимент по работе станции в экстремальном режиме, и все станции должны были провести у себя как бы эти учения. Ну, связывают это, как ни странно, там, теория заговора такая, но связывают это с атакой Израиля на учебный центр в Ираке. Там у них построен был реактор, они пролетели на территорию, по-моему, Иордании, вышли туда, и в Ираке разбомбили этот, в конце 85-го года этот реактор, который Ирак строил, Саддам Хусейн, для каких-то своих экспериментов. Соответственно, там реактор, когда стал глушиться, то там произошли какие-то вещи связанные. Ну, я не буду даваться в подробности. И, собственно, у нас там наши военные, вот у них реактор вошел в такую как бы фазу. А что, давайте оттренируем наш персонал, чтобы этого не было. Ну, собственно говоря, без обозначения причины, от чего. Ну, вдруг там могли быть не только там военные вещи, а еще какие-то. И поэтому...
Может, в расчетах ошибка.
Ну, это не расчеты, просто надо было провести. И на основном количестве атомных станций были проведены такие учения, все прошло
все
без.
Хорошо.
А здесь, ну, как всегда, в советской системе она тоже имела достаточно много каких-то узких мест, скажем так. И одна из них это была квартальная штурмовщина. То есть, если ты не успевал выполнить план месяца, квартала, года, ты не получал премии, ничего остального.
И гнали.
Да. И, соответственно, начало месяца обычно была такая прохладная работа, а к концу месяца уже шла такая. И также к концу квартала, к концу года. Соответственно, здесь дирекция станции попала в достаточно жесткие сроки, что эксперимент не проведен, у вас планы не выполнены, вы там лишитесь премии, зарплаты, еще что-то, и будет какие-то административные. Ну, вот они откладывали, и в итоге перенесли аж на ночную смену этот эксперимент. Он вроде бы ничем таким не грозил. Но вот вышло так, что все-таки это учение закончилось нехорошими последствиями.
А Фукусиму можно сравнить, вот в чем была разница
в ликвидации?
Да, в ликвидации.
Прежде всего, это, конечно, количество привлеченных ликвидаторов. Угу. То есть там во всей Японии там 500 фукусимцев. Это вот такие. Мы идем на жертву самурая. У нас, простите, 600 тысяч ликвидаторов Чернобыля. 600 тысяч. Из них где-то 500 с чем-то... Ну, в общем, около, по-моему, 70... Я уже не точно помню цифры. 60-70 тысяч гражданских. И остальные это военные, ну и там, ну, не только военные, там МВД и все службы, которые были, силовики, скажем так, все силовые службы. Вот разница, она ровно в 1000 раз. Вот. Плюс еще, естественно, что как бы Японию выручило, это то, что рядом океан. И они просто все это тупо сливали в океан, охлаждали, сливали. У нас, собственно, как только возникла угроза заражения бассейна Днепровского Водянова. Сразу же они, вот только появилось это, тут же была возведена гигантская дамба, чтобы не было никакого прорыва этих вод зараженных, все это в специальный бассейн там стояло, и, собственно, временем. А японцы тупо сливали. И говорили, там вот уровень не опасный, хотя китайцы, конечно, все это дело просекли. Они вывели корабли и обнаружили, что как минимум два раза японцы занижают, а потом оказалось, что и в четыре раза занижают уровень опасности. И все это вот двигалось туда, до Штатов. И, собственно, и зараженные рыбы, какие-то мутанты. Ну, в общем, собственно говоря, весь север Тихого океана, так или иначе, они поставили под гигантскую угрозу. Количество привлеченных вертолетов, ну, наверное, там, ну, тоже в тысячу раз меньше.
У них просто не было такого количества техники, или просто они...
У них не было ничего. Нам предлагали наши. То есть, давайте вот приедем, мы вам поможем. Мы сами. А сами они вот поливают водой эти станции. Но это ничего не дает абсолютно, потому что это радиационное тепло, его нельзя потушить. И вот его можно только охладить, то есть вокруг него. Вот он лежит, он тебе в воде будет давать ту же температуру. И это не горючее, это просто вот там идет реакция, и, собственно, идет излучение. И, собственно, за счет излучения появляется тепло. Его можно отвести, можно нет. Если не отводить, там будет большой разогрев, все это начнет плавиться и уходить под землю, там, разъедать все.
А почему вообще, когда вы решили документальный фильм делать, только потому, что вам позвонил вот этот человек, или у вас, в принципе, была идея?
Нет, у меня как раз не было этой идеи. Он меня просто заразил этой идеей, и честь ему и хвала. И, собственно, потом, когда я встретился с этими людьми, я понял, что об этих людях стоит сделать фильм.
А вот именно простые люди, сейчас мы говорили именно про армию, а вот просто вот люди, которые там были, как они себя вели, вот есть эти данные?
Ну как?
И фильмы вы это указали?
Ну как, прошу, простые. Там не было простых людей, потому что туда вызывали специалистов тех или иных, даже если, то есть, ну это я говорю, вот. Те же операторы, которые поднимаются на крышу, управляют этими марсоходами. Они в жизни никогда не думали, что им такое предстоит жить. То есть они разрабатывали совершенно такую абстрактную вещь.
Ну, марсоход,
который будет управляться там и будет ездить по Марсу. И тут человека вызывают и говорят: парень, вот такое дело. Вот твой марсоход нужен здесь, а ты нужен там на крыше. Такое-то излучение. Вот этот простой научный сотрудник тоже идет, садится и рулит этим краном. В смысле, этим марсоходом. Точно так же остальные пожарные, те же, которые... Ну, пожарные, понятно, они еще люди при погонах обязаны. Ну, все вот медики, которые там были. Мало того...
Либеральная...
Туда, мало того, еще приехал потом Кобзон первый. Он всегда был там первый. Приехали, потом даже Пугачева, по-моему, приезжал. Но они непосредственно не на реактор лезли, давали. Ну, реально-то на самом деле, когда ты в достаточно в опасной близости.
Ну, конечно, это очень опасно.
Ну, не то, что очень опасно, но опасная близость. Потом эти люди, хотя они проходили деактивацию, все прочее, все равно же пыль какая-то тут есть радиационная. То есть они тоже, в общем-то, сработали. То есть, на самом деле, это просто было другое время, другие люди, вот по сравнению с современными.
Чем вы современные отличаются? Вот что,
вот что пишут в комментах к тому же фильму. Какие дураки. Я бы сбежал подальше, а они лезли зачем-то. Вот нафига. Вот такие циничные замечания. То есть даже у человека не доходит, что спасали в том числе и его, еще не родившегося, скорее
всего.
Что они шли, что люди шли и жертвовали собой в большом количестве. И, собственно говоря, говорю, жертвы-то были тяжелые.
Каждый за себя, а я тут лучше посижу спокойно,
да.
Вы там сами разбираетесь.
Хотя в том же фильме, то есть это, там несколько человек сказали, ну да, вот и льгот нам не дали, и, собственно, за них пришлось биться, и все, что с нами сделало государство там. Но если бы сейчас сказали, я полетел бы и сейчас, говорят те люди. Потому что надо. Ну и, собственно, какие-то вот дети там воспитываются, тоже говорят, ну, долг надо, значит, надо. Ну,
я думаю, тем не менее, проблемы тоже были вот по поводу льгот. Тоже была какая-то проблема.
Я не стал про все это говорить, не стал, поскольку во всех это сотни раз обсусано. И все это, вот говорю, сбиваться на ту жалостливую волну.
Да, да, ну просто не нужно это и отрицать полностью, надо просто зафиксировать, что да, такой момент был.
Я упомянул коротко, что да, что льготы, все это пришлось выбивать. Да мало того, вот скажем, те же, там вот прибыл отдельный полк 51-й, Александрийский, так называемый, вертолетный, который бросили. И люди сразу полезли. И, собственно, вот первые три экипажа, которые отработали все, они там летали, возили там или газ во всех прочих киношников, которые снимали там первую хронику. Дальше они отработали, как сбрасывать. То есть они сначала руками сбрасывали с бортов эти мешки. Потом стали всякие подвески, потом уже с парашютами. Все это они сделали, отработали. Ну и, собственно, три героических экипажа. И там их командиров, это Яковлева, Нестерова и Серебрякова, представили Героя Советского Союза. Но Яковлев был до этого подал заявление в Афганистан. И, собственно, его там наградные документы, название героя, ну, собственно, он уже на Чернобыле летал, будучи официально переведенным в Туркестанский военный округ. И, собственно говоря, там тебя награждают. А в Афганистане там была своя очередь на героев, и ему, соответственно, не дали. Серебряков, командир полка, он в какой-то момент сцепился с членом военного совета. То есть это такой, типа, комиссар высокого ранга, и что-то они там не поделили, комиссар на него написал какую-то, его тоже. А я уж не помню, почему Нестерова не дали, тоже этого человека, который... Ну, они все просто лезли прямо туда, понимая, что все, ну, скорее всего, они погибнут. Ну, рано конечно. Или поздно. И ладно, раз погибнем, так мы уж будем тут до конца и будем вот стараться. И, в общем-то, они...
Получается, их как бы, ну, не отметили, не отблагодарили.
Ну, то есть им дали, остались... то есть там награждение, там, Красную Звезду кому-то дали, кому-то еще что-то. Ну, вот такого плана. Награды не самые большие. Ну, и так как бы... Да. А потом, даже как, смотря какие-то мифы, какие-то вещи... Скажем, в тот же BBC, там в фильме было рассказано, что все вертолетчики, которые пролетели над реактором, погибли. Буквально там несколько недель. То есть это вот насколько уровень информации вокруг этого был. Интересно.
Вот какие вы фильмы, вы же ряд фильмов посмотрели про Чернобыль. Вот помимо вашего, какие вы можете еще зрителям порекомендовать достойные? На ваш взгляд?
Даже, честно говоря, не помню.
Или нет?
Это вот те, которые выходили, собственно говоря, непосредственно сразу после. Они еще с таким налетом советского патриотизма. Ну, и там такое, вот такое, что это все было тяжело, но в целом это такая... Ну, там даже какая-то бравада присутствовала. Я, честно говоря, не помню эти названия, но... Ну, вот буквально их там, они такие, еще более-менее старались. Все остальное, ну, вот фильм про Легасова, он, конечно, интересный был, он вышел года лет 5 назад, по-моему. Но это все вот такой перекос, то есть в сторону тех. И плюс у него, конечно, судьба такая драматичная, он застрелился, все. Ну, собственно, в самих его записках что-то такого уж сильно обличительного нету, но... Ну, это такой перевод на него. Плюс еще я говорю, что не было тогда достаточно четкого понимания даже у атомщиков, что происходит и как, что они даже, скорее всего, даже строили гипотезы, потому что, ну, четкой, достоверной информации получить было очень сложно. То есть вот у меня там еще были несколько операций освещены вертолетных. Называется одна из них «Игла». Это поднимается вертолет, и с него спускает, он зависает над уже реактором и над этой... над покрытием, и опускает гигантский щуп, который его протыкает, и, собственно, там этот щуп напичкан всякими приборами, и они, собственно, вот так замеряли, что там происходит в этой зоне, потому что реально, ну, то есть представить и смоделировать, плюс еще там, естественно, компьютерное моделирование зачаточное было, что происходит, это все рассчитывалось в головах, это достаточно было сложное. То есть и люди, на самом деле, во многом действовали в потьмах. И остались, да, потом верны даже каким-то своим тем гипотезам, которые они выдвигали. То есть, там, скажем, Легасов, соответственно, следовал своим каким-то представлениям. Против него там, ну, какие-то их пытаются провернуть не некоторые другие, я уж не буду называть физики, атомщики, которые говорят, там было совсем по-другому. Легасов тут не прав. Ну вот, как бы, исходя из этих теорий, там и... Ну, поскольку действительно, это было очень большое неведение. Никто реально не мог представить, что же там происходит, как это будет развиваться и как это будет дальше, как с этим бороться.
Но вы в фильме постарались отразить.
Да, собственно говоря, и показать тот же продюсер, который... людей. Вот это там 10 тысяч тонн, он на самом деле подсказал очень хороший прием. То есть, поскольку нет реального врага, врагом представить реактор, что в нем происходило. Да. Вот. И у меня на несколько, ну, такая достаточно примитивная получилась графика, но зато она информативная, она вот рассказывает более-менее то, что представляли ученые, что вот происходит в это время в реакторе. И что надо делать, чтобы с ним. То есть, вот там сначала засыпать, потом, значит, свинец бросать, потом там воду откачивать. Ну, воду откачивать там попозже. Ну, вот так мне все это рассказано, так что можно понять, что происходило. Вот такие дела. Ну что ж.
Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях был Михаил Хлюстов, сценарист и режиссер документального кино. Обязательно смотрите фильм «Ангелы Чернобыля». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам понравился фильм, не понравился. Все, до новых встреч. Спасибо. Пока. We'll be right back.